Она еще подумала, что с него вполне станется самому организовать нечто такое, после чего план осуществится сам собой.
— А как же...
— спросила она совсем не то, о чем подумала. — На таких кораблях, по-моему, сотни человек должны управляться.
— Все продумано, — заговорчески подмигнул он ей. — Впрочем, это я пока так, прикидываю.
— Подожди.
— пришло ей в голову самое главное.
— А где ты возьмешь этот корабль?
Она уже привыкла ко всяким чудесам, но одно дело — разные там пистолеты, напитки, еда, одежда и прочие мелочи, что извлекались из камеры дубликатора на Волгале или вообще неизвестно откуда в замке, а совсем другое дело — пароход длиной в 200 метров.
— Не вопрос. Этим как раз и занимаюсь.
Он кивнул на экран компьютера, продолжавшего свою таинственную деятельность.
— Только об этом пока никому ни слова. Ты, я и больше никого в нашей компании.
— Само собой. Только давай ты на сегодня закончишь свои труды, соберем народ на общий ужин или лучше на пикник, придумаем убедительный повод, и только сами будем знать, в чем дело.
— Принимается, госпожа Воронцова. Теперь в подобных вопросах ты хозяйка. Но так-таки никому не скажешь, даже и Лариске.
Наташа беспечно махнула рукой.
— Ей как раз и нечего говорить. Все, что нужно, я ей давно рассказала. А всякими формальностями она принципиально значения не придает.
«Ну-ну», —
с некоторым сомнением протянул Воронцов. В безразличие женщин к таким вещам он не верил. Можно подумать, что Воронцов обладал даром ясновидения, хотя это и не совсем так. Просто предыдущий образ жизни, при том, что психологически он всегда оставался оптимистом, выработал у него привычку всегда предполагать возможность наиболее неблагоприятного развития событий и готовиться действовать именно в таких условиях. Оттого он и не удивился, когда его прогнозы начали сбываться, причем неожиданно быстро. Антон появился в тренировочном зале, когда Воронцов с Шульгиным фехтовали. Не на спортивных эспадронах, а настоящими офицерскими шашками образца 1909 года. Сам по себе риск получить серьезное ранение был не так уж велик, потому что кевларовые чехлы поверх курток клинок не прорубал. Титановые маски надежно защищали голову, но и вес оружия и сила удара создавали ощущение подлинности поединка. Несмотря на то, что Воронцов в училище был кандидатом в мастера и чемпионом флота, против Шульгина он сражался едва-едва. Счет был 1-4, и Воронцов медленно отступал, с трудом успевая парировать непрерывные атаки партнера. Обычно принято писать о «звоне сабель», а на самом деле никакого звона не бывает. Острия встречаются с глухим стуком, а при боковом соприкосновении клинков раздается короткий, немузыкальный ляск. Звуки, в общем-то, не романтические, для употребления в поэзии малопригодные. Появление на пороге зала знакомой фигуры Воронцов, поглощенным боем, не заметил. Зато Шульгин увидел Фарзейля сразу. Дмитрий в этот момент сделал длинный выпад, целясь рубящим ударом в голову противника. У них было джентльменское соглашение — фехтовать по правилам без всяких фокусов и азиатских штучек. Но тут Сашка удержаться не смог. Уж больно захотелось показать надменному пришельцу, кто есть кто. Он давно не тренировался в этом смертельном номере, но сейчас был уверен, что получится. Кураж этакий появился. Вместо того, чтобы парировать шестой защитой воронцовский удар, он молниеносно перебросил шашку в левую руку, а открытой ладонью правой встретил рассекающее воздух лезвие. Воронцов не успевал ни остановить удара, ни отвести его в сторону и непроизвольно зажмурился. Ощущение было такое, будто клинок вошел в мягкую глину. Открыв глаза, Воронцов увидел, что Сашкина рука в полном порядке, не хлещет из нее фонтан крови, и отрубленные пальцы не валяются на дорожке. А сам Шульгин, плотно зажав лезвие в кулаке, медленно отводит его в сторону.
«Что ты делаешь?»
— Дмитрий в ярости сбросил маску.
«Тссс!»
— Шульгин указал взглядом в сторону идущего от двери Антона.
«Это я не для тебя, для него. А риска ноль, я же захватил клинок сверху. Детали потом, наш приятель уже близко, и морда у него не такая уж радостная. О, смотрите, кто к нам пришел!»
Восхитился он и отсалютовал шашкой, которая также мгновенно вновь оказалась в его правой руке.
«А мы думали, ты навсегда нас покинул!»
— Как можно? Куда же я от вас денусь? Но вы, похоже, не слишком без меня скучаете.
Он взял Сашку за руку и с интересом осмотрел ладонь. На ней, кроме едва заметной красноватой бороздки, никаких признаков происшедшего не наблюдалось. «Вам, видно, без сильных ощущений уже из жизни в жизнь. Тогда бы уж и маски поснимали». «Видно», — вздохнул он, — «нельзя таких орлов надолго без дела оставлять. Дичают».
«Опять какую-нибудь пакость придумал?»
— спокойно поинтересовался Шульгин, стягивая промокшую от пота стеганую куртку. Воронцов раздевался молча, ожидая от Антона следующей реплики.
«Смотря что ты под этим понимаешь!»
Фарзель улыбнулся еще шире, словно рекламируя новый сорт зубной пасты. «На мой взгляд, уж кто-кто, а ты ко мне претензий иметь не должен».
«Ладно»,
— сказал Шульгин, вогнав клинок в ножны. «Насчет претензий разговор особый. А сейчас мы в душ сходим. После чего, если желаешь, можно и побеседовать поподробнее».
«Затем и пришел. Я вас в баре подожду. Что пить будете?» «Придем, тогда и определимся. Зависимо от настроения».
«Чего это ты с ним так сурово? Даже слова не сказал?» — спросил Дмитрий Шульгин, поворачиваясь под секущими струями шарового душа. «А так, для интереса. Я сразу понял, что ему от нас что-то надо. Вот и пусть анализирует, в каком я настроении и как со мной разговаривать.
Позицию согласовывать будем? Или на интуиции?»
«Позиция у нас всегда должна быть одна — не позволять держать себя за дураков и не продешевить».
«Это понятно, а конкретнее?»
«Конкретнее я не больше твоего знаю. И гадать не берусь, хоть и чую. Пахнет керосином. И скорее для него».
«Почему не для нас? Было бы логичнее».
«Я его лучше тебя знаю. Если б только нас касалось, он бы без заходов из-за угла обошелся».
«О, без заходов обошелся? Это что, каламбур?»
«Скорее, просто тавтология. Пошли, что ли?» В маленький, примыкающий к раздевалке спортзала бар, терпко пахнущий кожей мебели и обивки стен, женщины не заходили. И Шульгин украсил все свободные вертикали, вызывающие эротические меню на стеклянных слайдах в натуральную величину с подсветкой. Антон ждал друзей, помешивая соломинкой коктейль в высоком стакане и меланхолично рассматривая смуглую красавицу, почему-то решившую прокатиться верхом в одних лишь кружевных чулках и лакированных туфельках на умопомрачительных шпильках. Все остальное красавице тоже было умопомрачительно, но наибольший интерес у серьезного зрителя вызывали естественные вопросы. Каково ей приходится на рысях в глубоком драгунском седле, и как она вообще оказалась в ситуации, похожей на сцену из старого фильма «Котовский», кажется, где голые красноармейцы атакуют белых в конном строю.
«Ну-с, вот и мы!»
— доложил Шульгин, пока Воронцов переминался у стойки с бутылками, не зная, ограничится ли пивом или для предстоящей беседы стимулировать себя чем-то поосновательней.
«Собственно говоря, Саша, я хотел бы пообщаться с каждым из вас тет-а-тет. Че это вдруг? Тайн у нас с капитаном давно друг от друга нет.
Да и у меня нет, тем более, что вы потом все равно будете мнениями обмениваться. Но просто и мне так проще, и вам тоже. Мало ли вы что при себе оставить захотите». «Кстати, Саш, где-то он прав», — неожиданно поддержал Антона Воронцов. «Если хочешь, я уйду, а хочешь ты».
«Мне тоже сугубо одинаково. Пусть сам скажет, с кого начать желает».
«Раз вам все равно, я бы предпочел сначала с Дмитрием. С тобой, Саша, разговор будет специфический и довольно длинный, а с тобой», — он обратился к Воронцову, — «может, и за 5 минут закончим».
«Ну, коли так, я пошел. Потребуюсь, найдешь».
Шульгин, так ничего и не выпив, утрированно церемонно откланялся и удалился по коридору, насвистывая. «Итак», — Воронцов выдавил в стакан вермута целый апельсин, добавил льда, почмокал, оценивая вкус, откинулся в кресле, заложив ногу за ногу, и весь обратился вслух.
«Может, и вправду удастся в 5 минут все порешать?»
— с надеждой повторил Антон.
«Я такой, что можно и быстрее. Формулируй!»
Оба понимали, что играют в одну и ту же игру, и ни о каких 5 минутах не может быть и речи. Только Антон знал, чего он хочет, а Дмитрий не подозревал даже приблизительно.
«Да и формулировать особенно нечего. Я попал в очень неприятную для себя и для вас ситуацию, и плохо представляю, как из нее удастся выпутаться. Но в любом случае без вашей помощи не обойтись».
«Это уж само собой. Похоже, в галактике вообще не осталось места и моментов, где без нас можно обойтись. За что тебе только деньги платят?»
«Можешь смеяться, но в чем-то ты прав. Иначе зачем бы я полжизни на ваши земные дела угробил? Но пофилософствовать на эту тему мы еще успеем. А сейчас мне нужно, чтобы ты отдал, наконец, книгу. Пока можно было, я тебе не надоедал. Теперь же...»
Антон развел руками. Воронцов почувствовал даже нечто вроде разочарования. От него кровопролитие ждали, а он чижика съел, как написал по другому, впрочем, поводу Салтыков-Щедрин. Он про загадочную книгу уже почти что и забыл, и тогдашнее настроение давно ушло. Дмитрию теперь было скорее странно, что он вдруг так уперся. После всех событий и приключений, да тайн ли древней истории, и кого там теперь с этими тайнами знакомить, если вообще неизвестно, удастся ли вернуться домой. И даже если да, то в каком качестве? Но раз книга до сих пор нужна Антону...
«Сдается мне, что это твои проблемы. Я же как-то не вижу, отчего вдруг следует возвращаться к старому. Тем более, что ни одного из своих обещаний ты так и не выполнил».
И, не дав Антону возразить, перешел в контрнаступление. Начав с того, что даже полушутливого условия о передаче ему прав владения на дачу в Гульрипше Антон не выполнил. Воронцов обвинил его во всех нынешних бедах, главное из которых, безусловно, следует считать невозможность вернуться на родину.
«А если даже и вернемся, что нас там ждет? Я прямо и не представляю, чем по-настоящему честные и благородные партнеры должны отблагодарить тех, кто обеспечил им столь грандиозную победу над историческим врагом. Их осыпали бы всеми мыслимыми и немыслимыми почестями, титулами и орденами, наградили бы поместьями, да что там поместьями, целые провинции и вассальное государство. Вспомни, как Наполеон благодарил своих верных соратников. Александр Филиппович...»
«Какой Александр Филиппович?» — оторопело спросил сбитый с позиции Форзель.
«Разумеется, Македонский. Птоломею, Египет, еще кому-то, Персию и так далее. А ты? Ходишь, клянчишь то одно, то другое. А мы, как недоумки, какие, не отказать не можем, ни цену настоящую спросить. Вот зачем ты утверждал, что без проблем нас домой переправишь? А лапшу мне вешал насчет поездки в вашу метрополию, торжественный прием на совете 100 или сколько у вас там миров. Может, ты вообще никакой не Форзель, или этой кличкой у вас всех Остапов Бендеров называют? Союз меча и орала. Так я ни Кислярский, ни 500, ни 200 рублей не дам».
Получилось это у Воронцова гениально. Ему даже стараться особо не пришлось. Он просто вспомнил соответствующее состояние и настроение, какое было, когда он разбирался с обманувшим его в одном щекотливом деле вторым помощником с маршала Куликова. Удались и праведный гнев, и оскорбленная невинность, и легкий намек, что как бы там ни было, при определенных условиях примирение еще возможно, к чему он и подводил. В тот раз удалось выбить у коллеги в покрытие морального ущерба бочку свинцового сурика и две бухты капронового троса. Антон оказался не крепче. Он начал оправдываться, ссылаться на действия непреодолимых сил природы и форс-мажорные обстоятельства. Сказал, что с удовольствием передал бы Воронцову не только провинцию, но и вообще большую часть оставшегося после устранения агров бесхозным имущества и подконтрольных им сфер влияния. Но вот беда, все это станет возможным как раз только после возвращения книги.
«Опять за рыбу гроши! Ну а какие у меня основания дальше тебе верить? Может, ты больше вообще ничего не можешь или не хочешь сделать? Вот без тебя Олег попробовал настроиться на Москву, на день нашего исхода, а ничего не вышло. И занесло черт знает куда, и канал едва-едва сумели удержать. А ведь раньше получалось. Если после переброса правнуков на самом деле зафиксировалась другая реальность, так нам что, здесь и помирать?
Ну, что вас не туда занесло, еще не самое страшное. Олег не учел принципа неопределенности. А на таком коротком интервале при точной пространственной наводке разброс по времени на 3-5 лет очень вероятен, особенно если опыта нет. Думаешь, я на твоем месте на капитанском мостике сумею корабль сходу к стенке подвести и отшвартоваться? Хотя и теорию знаю, и не раз видел, как ты это делаешь. Проблема совсем в другом.